Цепь этих горестных размышлений была прервана приходом главного директора. Уже один его вид возбудил в Остапе нехорошие чувства.
«Ого!» — сказал технический руководитель. «Я вижу, что вы делаете успехи. Только не шутите со мной. Зачем вы оставили стул за дверью? Чтобы позабавиться надо мной?»
«Товарищ Бендер», — пробормотал предводитель. «Ах, ну зачем вы играете на моих нервах? Несите его сюда скорее, несите! Вы видите, что новый стул, на котором я сижу, увеличил ценность вашего приобретения во много раз!»
Остап склонил голову на бок и сощурил глаза.
«Ну не мучьте дитю!» — забасил он наконец. «Где стул? Почему вы его не принесли?»
Сбивчивый доклад Ипполита Матвеевича прервался криками с места, ироническими аплодисментами и каверзными вопросами. Воробьянинов закончил свой доклад под единодушный смех аудитории.
«А мои инструкции?» — спросил Остап грозно. «Сколько раз я вам говорил, что красть грешно? Еще тогда, когда вы в Старгороде хотели обокрасть мою жену, мадам Грицацуеву, еще тогда я понял, что у вас мелкоуголовный характер. Самое большое, к чему смогут привести вас эти способности, это 6 месяцев без строгой изоляции. Для гиганта мысли отца русской демократии масштаб как будто небольшой. И вот результаты. Стул, который был у вас в руках, выскользнул. Но мало того, вы испортили легкое место. Попробуйте нанести туда второй визит. Вам этот виссалом голову оторвет. Счастье ваше, что вам помог идиотский случай. Не то сидели бы вы за решеткой и напрасно ждали бы от меня передачи.
Я вам передачу носить не буду, имейте это в виду. Что мне Гекуба? Вы мне, в конце концов, ни мать, ни сестра и ни любовница».
Ипполит Матвеевич, сознававший все свое ничтожество, стоял понурясь.
«Ну вот что, дорогуша, я вижу полную бесцельность нашей совместной работы. Во всяком случае, работать с таким малокультурным компаньоном, как вы, из 40% представляется мне абсурдным. Воленс не воленс, но я должен поставить новые условия».
Ипполит Матвеевич задышал. До этих пор он старался не дышать.
«Да, мой старый друг, вы больны организационным бессилием и бледной немочью. Соответственно, этому уменьшаются ваши паи. Честно, хотите 20%?»
Ипполит Матвеевич решительно замотал головой.
«Но почему же вы не хотите? Вам мало?»
«Мало».
«Но ведь это же 30 тысяч рублей! Сколько же вы хотите?»
«Согласен на 40».
«Грабеж среди бела дня!» —
сказал Остап, подражая интонациям предводителя во время исторического торга в Дворницкой.
«Вам мало 30 тысяч? Вам нужен еще ключ от квартиры?»
«Это вам нужен ключ от квартиры», — пролепетал Ипполит Матвеевич.
«Ну берите 20, пока не поздно, а то я могу раздумать. Пользуйтесь тем, что у меня хорошее настроение».
Воробьянинов давно уже потерял тот самодовольный вид, с которым некогда начинал поиски бриллиантов. Лед, который тронулся еще в Дворницкой, лед, гремевший, трескавшийся и ударявшийся о гранит набережной, давно уже измельчал и стаял. Льда уже не было. Была широко разлившаяся вода, которая небрежно несла на себе Ипполита Матвеевича, швыряя его из стороны в сторону, то ударяя его о бревно, то сталкивая его со стульями, то унося от этих стульев. Невыразимую боязнь чувствовал Ипполит Матвеевич. Все пугало его. По реке плыли мусор, нефтяные остатки, пробитые курятники, дохлая рыба, чья-то ужасная шляпа. А может быть, это была шляпа отца Федора? Утиный картузик, сорванный с него ветром в Ростове? Кто знает? Конца пути не было видно. К берегу не прибивало, а плыть против течения бывший предводитель дворянства не имел ни сил, ни желания. Его несло в открытое море приключений.